Холмогорская резьба.
Продолжаем программу. Авторская программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, много тем, которые мы обсуждаем. Это, конечно, темы патриотические, исторические, все, что связано с нашей страной, с нашей родиной и с нашим отношением к тому, что происходит, причем с молодых ногтей, о чем мы говорили в первой части нашей беседы. Но вы знаете, воспитание и исторический контекст – это все в том числе через различные средства коммуникации, например, такие как соцсети. Да, вот мы говорили в первой части о том, что необходимо правильно доносить для той или иной аудитории. Мы же прекрасно понимаем, что огромное количество времени дети проводят не просто, как принято говорить, в гаджетах, да, а на каких-то платформах. Эти платформы, некоторые из них, например, в общем и целом компания Мета, которая признана в нашей стране экстремистской организацией, да, она, ну там, запрещены вот эти Facebook, Инстаграм, опять-таки, повторюсь, что Мета признана экстремистской организацией, вот они обжалуют, например, это решение. А искать другие платформы, как действовать?
Ну, что называется, касательно Фейсбука, у меня давно уже одно единственное мнение: Фейсбук must die. Вот. Потому что это первая соцсеть, которая повела систематическую политику террора против русских пользователей, против русских патриотов, против всех, кто так или иначе критически высказывался по поводу установленной на Украине с 2014 года хунты. Вот. Причем абсолютно все как бы подчищалось под одну гребенку. Я, если не ошибаюсь, раз, наверное, 30 был в бане в Фейсбуке в общей сложности. То есть мне пришлось, ну, поскольку до недавнего времени все равно как-то вся среда знакомых тусовалась там, мне пришлось завести в общей сложности 4 аккаунта для того, чтобы как-то переходить между ними при очередном бане. То есть они, в чем было видно, что сидит куратор, который работает по Холмогорову. Берем. Вот, который работает по Холмогорову, который давит именно конкретно Холмогорова, находим какие-то зацепки и просто-напросто вырубает. Причем иногда каким-то образом они это еще потом корректировали, так вот, что называется. Вот амнистия тебе немножко вышла. И
так редакторы далее какие-то сидели, да,
и редактировали. Да. Именно вот так вот все и было. То есть я просто видел на другой стороне не какой-то алгоритм. Вы знаете, вот там вот иногда, вот, скажем, с Яндекс.Дзеном работаешь, угу, и видно прям тупой-тупой алгоритм, который тебя выносит. А потом ты в личном порядке, как бы с сотрудниками Яндекса, да, договариваешься, чтобы они немножко этот алгоритм на него среагировали. А здесь наоборот, вот прям чувствуешь на той стороне врага. И это было уже в 2015-2016 году, задолго вот как бы до всех этих горячих событий. Соответственно, это реально, когда их определили как экстремистскую организацию, это так и есть. То есть это действительно организация, которая проводила определенную политику. У них были определенные установки, у них были как бы назначенные цели вот этого морального террора. У них были как бы постоянные манипуляции политикой, как бы темами и так далее. То есть, скажем, в 16-м году еще, допустим, Арсению Моторолу можно было упоминать, а в 20-м году, когда я вернулся из Донецка, соответственно, у себя в Инстаграме запостил фото с кладбища, там, где могилы Гиви, Моторолы, Александра Захарченко, вот, меня тут же забанили везде с формулировкой «реклама опасных лиц и организаций». Вот теперь вы, давайте, товарищи из этой Меты, побудете опасным лицом и организацией. Да. И, то есть, вот этой структуре я ничего хорошего не желаю. То есть, если их вынесут полностью. Я надеюсь, что вот этот вот отказ России от Фейсбука станет частью общей, как бы, общего краха Фейсбука. Вот интересное дело происходит с Твиттером, куда пытается прилететь Илон Маск. Он уже купил довольно значительное количество акций, а теперь он пытается выкупить полный контроль над компанией, причем четко говоря, что как бы его цель установить настоящую свободу слова и так далее. Так ему это не дают сделать. Там совет директоров принял специальное постановление, которое не даст ему купить эти акции и установить свой полный контроль. Почему? Потому что так американская либеральная общественность и заявляет, что мы не допустим гада Маска, а он как бы даст площадку для правых, для трампистов, он вернет Трампа в Твиттер, и все в том же духе. То есть для них контроль за возможность подавлять свободу слова, казалось бы, свобода слова – базовая западная ценность. Давно уже нет.
Слушайте, мы видели на примере того же Трампа, да, которого просто навсегда заблокировали в Твиттере. Вот вам, пожалуйста, пример свободы слова.
Совершенно. Ну, мы с вами сейчас, мы не можем же говорить на Ютубе. Вот. Не можем. Да. Почему? Потому что нас оттуда зачислили. И «Спутник» оттуда зачислили, и «RT России», где выходит моя программа «Егор Станиславович», оттуда зачислили. Вот вся свобода слова, ну, хотя бы, типа, они с нами воюют. А тут они воюют с собственными гражданами. Тут они воюют с собственным бывшим президентом, который, возможно, еще их будущий президент. Конечно, Байден уже заявил сегодня, что он будет переизбираться. То есть, по всей видимости, будет, если они будут подделывать так же, как в 2020 году, в 2024 прозвучит новость. Сегодня ночью, не приходя в сознание, Джо Байден приступил к исполнению обязанностей президента США и принес клятву, пожав руку верховного судьи. Рукопожатие было слабое, но пульс прощупывался. Ну вот понимаете, вот уже все будет вот так. Вот Маск, видимо, пытается действительно вернуть как бы соцсеть, что называется, народу, и в частности лично Трампу. Вот. Ну, посмотрим, выйдет у него из этого что-то или нет.
Интересно, я напомню для того, чтобы не забывали наши слушатели, что Мета запрещена в России как экстремистская, в нее же входят Facebook и Instagram.
Вот в моем телеграм-канале в комментариях хорошее замечание. Западные платформы как будто целенаправленно ставили на русский сегмент модераторов украинцев. Конечно, да, именно так и было. То есть весь русский сегмент модерировали даже не наши либералы из России, и это все делали именно выходцы из Украины.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся к беседе.
Здравствуйте. Я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики», но это не так, так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
951-05-66, это телефон, наш код Москвы 495, есть звонок, принимаем, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Добрый.
Я Алексей.
Очень приятно.
Здравствуйте. К вам, к Егору, да, ну, в принципе, в общем-то, как раз в тему, вот, о всей этой цензуре евро этих друзей наших, да, и англосаксов. И отсылочка у меня будет гораздо дальше. Ну, Егор у нас как историк, да, дающийся, он прекрасно знает 16 век, и Иван Грозный. Для нас, на самом деле, это, в принципе, очень хороший правитель. Он расширял земли. А Иван Грозного прозвали как раз вот наши друзья, англосаксы, да, кавычка, да, потому что он всем им, ну, все их планы обрубал, все их замыслы зловредные, и только расширял Россию. Ну, он, правда, восточную часть, ну, неважно, для нас это сейчас хорошо.
Ну, западную тоже он пытался, честно.
Это, ну, да, ну, вот, ну, не получилось. У них все-таки очень активная солидарная политика была против нас. Ну, вы понимаете вопрос, в принципе, к чему я клоню. Как раз вот Петр Первый, конечно, да, у нас, в общем, опять же, наших Хопманов, всяких друзей Кохов, немцев допустил. Технологии они, конечно, принесли, но они очень здорово по нашей истории проехали. И все это сейчас уже видят, но не может Россия начинаться там с 12 века.
Ну, давайте, давайте.
Спасибо. Будем... Ну, а, да, чай, это, да, конечно, да, такой вопрос большой и так далее. Как бы мы не пропали до конца часа.
Ну, давайте вот попробуем коротко. Да.
Ну, постараюсь какие-то основные, потому что действительно вот тема интересная. Вот. Но за подробностями я тогда отошлю к своей нововышедшей книге под названием «Добрые русские люди». Она, Егор Холмогоров, «Добрые русские люди» от Ивана III до Константина Крылова. Обязательно ее найдите на сайте издательства «Книжный мир». Ее можно достаточно дешево приобрести по сравнению с книжными магазинами. Вот. А там есть большой очерк об исторической оценке Ивана Грозного. Тут все так. Есть две крайности. Крайность первая. Это вот этот вот самый вот реконструируемый, как бы создаваемый мифологический образ царя там садиста, убийцы, неудачника при этом, тирана и так далее. То есть это классическая западная пропаганда. Это классическая западная пропаганда, которая действительно в какой-то момент была подхвачена там нашими историками, которые как бы не знали в этом удержу, еще больше историков всякими писателями и так далее. С другой стороны, есть как бы опасная противоположная тенденция, когда мы начинаем обелять Ивана Васильевича за как бы даже те действительные там преступления и грехи, которые он совершил, при этом пользуясь уже методами, что называется, там, фоменковщины и всего прочего. То есть, когда мы говорим о том, что все подделано, все вранье и так далее, и, соответственно, начинаются там рассказы о том, что нет, как бы, там, сын Иван Иванович умер сам, отец тут ни при чем, и это все клеветники выдумали и так далее. Но это просто противоречит базовой исторической методологии. У нас довольно много источников, где говорится о том, что между ними произошел конфликт. Отец сына поранил. Вот. И сын через какое-то время после этого умер. Вот. И нет ни одного источника, который говорил бы что-то противоположное. То есть есть несколько официальных летописей, где, понятное дело, просто не написано ничего, просто зафиксирован факт, умер или нет. Но как бы из тех источников, которые у нас есть, мы знаем, что Иван Васильевич был потрясен этой трагедии. Он каялся, он, собственно, после этого составил список всех тех, кого так или иначе погубил, и попросил все монастыри за них молиться, потому что он считал, что то, что та трагедия, которая с ним случилась, случилась именно по его грехам. То есть мы вот лепим некого идеального человека, и как бы из живого человека, который был способен и на грехи, и на покаяние, и на добрые поступки, и на добрые порывы, и на все. Но что касается исторической оценки, то именно при Иване Грозном Россия вообще изменила свое место в мире. Мы стали глобальной исторической силой. Мы стали глобальным историческим фактором. И, грубо говоря, любые попытки вот как-то системно, опять же, возвращаясь к этому английскому термину, который так любят американцы, закэнселить Ивана Грозного, это подкопы к чему? Это, например, подкопы к сепаратизму у нас в Поволжье, когда начинают рассказывать о том, что ваш злобный тиран оккупировал Казань и все в том же духе. А не будем никогда забывать о знаменитой американской декларации 50-х годов о порабощенных народах, где числится, что Россия порабощает Идель и Казахию. Это подкупы по поводу Сибири, где тоже начинаются всякие вот типа, что называется, нас оккупировали и все в том же духе. Вот. Между тем, как бы то же самое, тот же поход Ермака в Сибирь, это действительно великое изменение вот просто хода мировой истории. Потому что что это было? Это была превентивная акция. Есть документы английские, что английская московская компания к тому моменту уже отдала своим капитанам приказ проникнуть через реку Обь как можно дальше, захватить острова в северных морях с тем, чтобы их контролировать. И, соответственно, если бы туда не пришла Россия, туда попыталась бы колониально воткнуться Англия, которая, ну, она умела всегда втыкаться по всему миру. Гонконг, Гибралтар, Мальта, там, Кипр в какой-то момент. То есть они все ключевые точки в мире всегда старались захватить.
Это лишь только подтверждает, что не вчера это началось.
Да, это началось отнюдь не вчера. Точно так же. Откуда вообще, вообще источник европейской русофобии? Это поход Ивана Грозного на Ливонию, это попытка вывести Россию в Прибалтику, до времени действительно неуспешная, точнее, частично успешная. А против нас была создана очень мощная коалиция, которая действовала там и извне, и изнутри, и так далее. Просто Иван Васильевич не всегда верно понимал, как бы, откуда исходят удары, потому что, скажем, он многих переказнил действительно из бояр, из воевод, в том числе из самых верных, по подсказкам своего английского врача и астролога Елисея Бомели. При том, что потом, как бы, ну, его разъяснили, и, разумеется, оказалось, что это, как бы, что это самый непосредственный враг. Что это человек, который пытался манипулировать царем, используя в качестве так называемого лечения, куда подмешивал опиум. Вот. То есть, ну, в конечном счете для Бомели это тоже закончилось плохо, но многие внутренние беды России в этот период, они действительно были вполне себе конкретно спровоцированы, что называется, зарубежными спецслужбами. А в Германии была развернута эта безумная кампания по пропаганде против России. Выпускались так называемые летучие листки, такие картинки, где дикие русские там повесили на дерево, это самое, хотел сказать, украинок, вот, и расстреливают их из луков, там сидит волк на царском месте, вокруг него валяется гора трупов. То есть впервые в истории была использована такой интенсивности и агрессивности расчеловечивающая пропаганда. И, собственно, попытались сформулировать, что вот есть Европа, а есть варварская Россия, которая налезает. То есть мы сейчас с вами абсолютно, вот что называется, коллеги Ивана Грозного по тому, что пытаются сделать сегодня. Только теперь это не Ливония, теперь это Украина. Но я надеюсь, что для нас все-таки как бы наши войска там не в первый раз. Для нас это все-таки скорее реконкиста, чем какой-то новый поход, и все закончится благополучно. Но вот надо понимать, с чем столкнулась Россия тогда. И действительно, когда мы предъявляем какие-то претензии к Ивану Грозному, это должны быть претензии. Кстати, Иван Грозный — это тоже придуманное уже новыми историками прозвище. Его никогда вот в летописях мы не встречаем. Вот всегда просто звали царь Иван Васильевич. То мы должны помнить вот о том, с чем он столкнулся, и какие-то его грехи как бы покрывать любовью, а его главный исторический вклад помнить и держать все время вот в историческом сознании.
В продолжении есть еще, может быть, не совсем так по текущей теме, но уж точно связанной с патриотическим воспитанием темой, которая была в нашей первой части беседы. Давайте попробуем пообщаться со слушателем. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Давайте коротко, если получится, сформулируйте.
Да, коротко, но зайду сдалека, но очень быстро.
Давайте.
Егор намекнул, что мы как бы приращаем свои позиции, утраченные как бы давным-давно, и не только за 30 лет. Вот я бы хотел ему задать вопрос, основываясь на двух постулатах, не только Аристотеля, но и Троцкого. Аристотель говорил, что если империя не занимается воспитанием своей молодежи, то она обречена. Троцкий ему вторил, что любая революция обречена, если в нее не вовлечены широкие массы молодежи, что показал Майдан. У меня вопрос. Не кажется ли Егору, не знаю, как он относится к этим организациям, Юная Армия, например, или ОНФ, в котором есть также филиал для молодежи, почему-то у нас в активируется только по знаменательным датам и праздникам. Не кажется ли ему, что и в медиа пространстве тоже надо как-то активнее себя популяризировать, представлять, и тем более, что в государственном векторе и быть единым фронтом, в том числе для подрастающего поколения?
Спасибо. Знаете, это очень важная тема, это очень важная тема, и проблема не только в том, что вот все молодежные организации должны заниматься активно всем этим. А дело еще в идеологическом наполнении. Потому что у нас следующая проблема. У нас последние, как бы, те, кто всем этим занимается, они состояли в пионерской организации. Там, вот я вот был пионер, вы, наверное, уже нет.
Уже нет.
Вот. А комсомольцем уже я не был. Вот. И, соответственно, они начинают воспроизводить как бы не только формат, который вот в те времена, которые, скажем, застало мое поколение, или даже чуть старше, уже был довольно глубоко упадочным. Ну и, например, содержание. И когда мы приходим, скажем, на Украину, евгенически первым делом мы ставим памятник Ленину, вспомним то, что сказал Владимир Владимирович Путин 21 февраля об Украине имени Ленина, то мы как бы начинаем сразу говорить, что вот как бы никакой России не будет, никакая Россия не пришла. Что если что-то и пришло, то Советский Союз. То есть и мы начинаем вот всюду строить вот как бы какие-то конструкции, которые имитируют этот Советский Союз, вот, который удивительным образом сумел самоликвидироваться сам, и в итоге практически никто его не стал защищать, вот. То есть, грубо говоря, никаких добровольцев, которые защищали Советский Союз в августе 91-го, не было, к сожалению. Вот если кто это делал, то по приказу, и их очень быстро слили. Вот. А при том, что его, несмотря на то, что я человек глубоко антикоммунистический, его защищать, конечно, было надо, хотя бы как территорию, хотя бы как пространство нашей великой державы, которая, конечно, должна вернуться к нормальному состоянию Российской империи, но для этого она должна была быть вот сохранена территориально в каком-то более-менее приличном виде. Но вот если мы будем воспроизводить вот все те же образцы, а скажем, ну что такое та же самая юная армия? Ну это игра зорницы, по большому счету. Опять же, хорошо известная нам, нашему поколению с детства. Вот. Нужно какое-то новое содержание, которое связано все-таки с русской национальной историей, с идентичностью, с гордостью, которая как бы начинается и не там в 1917 году, там, и не ограничивается одной Великой Отечественной войной. Вот, я, знаете, я как-то сказал такую фразу и поверг всех абсолютно в шок. Я сказал, что вот сейчас надо относиться серьезно к делу. У нас сейчас не корпоративная вечеринка, у нас четвертая Отечественная война. Меня спросили все, а почему четвертая? А что, какая тогда третья? И так далее. Говорю, а вы вспомните. Первая Отечественная война — это война 12-го года. Вторая Отечественная война — это война 1914-1917 годов. И она так и называлась тогда. Вторая Отечественная война. И люди на нее шли, как на Вторую Отечественную войну. И то, как ее, что называется, в итоге слили, сначала свергнув монархию, а потом вовсе как бы заключив с немцами капитуляцию в Бресте, это нам серьезное предупреждение, что даже когда мы сражаемся в Отечественной войне, надо всегда быть готовы изнутри как бы получить тоже удар. Третья Отечественная война, это Великая Отечественная. Вот сейчас, если мы не будем относиться ко всему происходящему всерьез, как к четвертой Отечественной, то тогда как бы не случилось с нами зрада, а с ними перемога. А все-таки надо, чтобы наоборот.
Да, ну и здесь все-таки говоря о там юнармии в продолжении, да, и всех этих организациях, то стоит отметить, что все равно ключевым фактором должно быть наверняка и чувство патриотизма, да? То
есть обязательно, это... обязательно. А чувство патриотизма — это принадлежность к чему? Это принадлежность к сообществу, где ты с незнакомым человеком, из-за того, что ты с ним в одной стране, за то, что ты принадлежишь к ним, с ним к одной нации, ты готов пожертвовать за него жизнью, а он за тебя. Вот тогда это действительно настоящий патриотизм. Вот. А ей как бы патриотизм — это не просто там бегать с цветочками и шариками действительно по праздникам, а потом все дружно сваливают куда-нибудь там в Ереван или куда-нибудь в Тбилиси, а потом еще через две недели возвращаются со словами, а у них в Тбилиси вся еда жирная, и нету привычных йогуртов из Вкусвилля. Вот, понимаете, то есть, то есть у некоторой части нашего креативного класса патриотизм сработал на интересном месте. Выяснилось, что все-таки Россия страна вкусных йогуртов, а это, вопреки мифу о западных, западном расцвете, есть не везде. Это, кстати говоря, сейчас будет важный фактор, потому что на самом деле дешевая, сытая, веселая жизнь для Запада на дешевом российском газе и без военных расходов в значительной степени заканчивается. И вот этот вот сказочный ЕС, ему скоро на самом деле он перестанет быть настолько сказочным. Еще неизвестно действительно, куда будет интереснее ехать из пресловутого Еревана и Тбилиси в там, Вену и Берлин или все-таки в Москву, где хотя бы кормят.
Но они цепляются это всеми возможными способами, да, и этот мейнстрим западный, он всячески старается сделать так, чтобы вот не упустить этот... Вот та самая западная пропаганда, о которой мы говорили, вот они же когтями цепляются за это.
Но они при этом все равно осознают, что у них ухудшение по жизни идет, и они пытаются все свалить на Путина. Там, если кошка бросила котят, знаете, это Путин виноват. Ну, абсолютно вот, вот так вот.
Спасибо большое. Вот такой у нас сегодня получился разговор с публицистом, членом Союза писателей России Егором Холмогоровым. Егор Станиславович, спасибо вам большое.
Мы спасибо вот, видите, большое, дорогие слушатели,
разные
за
темы
ваши
затронули.
Вопросы.
Да, и я еще раз напомню, что действительно нам можно в студию звонить, как сегодня делали и наши слушатели в течение всего этого часа. 951-05-66, код Москвы 495. Мы обязательно продолжим беседы на такие разные интересные темы. И пишите нам 8-968-766-33-11. Это номер WhatsApp. Мы завершаем эфир. Всем всего доброго.